3. Хотелось бы думать, что я — человек, не лишенный интуиции. Ну а кто себя таковым не считает? Поэтому соблазн вписать сюда тень, сгущавшуюся над нашими головами, очень велик. Но в отношении будущего я был слеп и глух. Меня волновало и угнетало только предстоящая встреча в школе. Когда я позвонил Тому, чтобы сообщить, что меня временно исключили, пришлось шептать по домашнему телефону. Мобильник она отобрала. Том не слишком удивился.
«Слушай»,
— сказал он, перебив меня.
«Не тупи, Тео. Никто ничего не знает. Просто держи пасть на замке».
И добавил, не дав мне вставить ни слова.
«Извини, мне пора».
И бросил трубку. Я попытался приоткрыть окошко такси, чтобы впустить хотя бы немного воздуха. Но куда там? Пахло так, будто на заднем сиденье ребенку меняли грязные подгузники, а может быть, там и в самом деле кто-то обосрался, и вонь потом попытались замаскировать букетом освежителей воздуха с кокосовым ароматом, которые пахли кремом для загара. Сиденья были засалены, залатаны изолентой и уже почти не пружинили. Любой выступ на дороге, и зубы у меня стучали друг от друга, как религиозные побрякушки, свисавшие с зеркала заднего вида. Медальоны, маленький изогнутый меч, кружившийся на пластмассовой цепочке, и картинка с бородатым гуру в тюрбане, который пронзительно таращился на заднее сиденье, подняв с благословением руку. Мы неслись по парк-авеню, мимо стоявших на вытяжку рядов красных тюльпанов. Болливудская попса, убавленная до тихого, почти подсознательного нытья, гипнотически свивалась и посверкивала где-то на самом краю моего сознания. На деревьях только-только начали появляться листья. Разносчики из Де Агастино и Гристедес,
сеть нью-йоркских пиццерий и сеть нью-йоркских продуктовых магазинов,
толкали тележки, нагруженные продуктами. Измотанные менеджерши на шпильках цокали по тротуарам, таща за собой упирающихся дошкольников. Дворник в форменной одежде сметал мусор, выплывший из канав, в совок на длинной ручке. Юристы и биржевики выставляли в воздух раскрытые ладони и морщили брови, взглядывая на небо. Пока нас трясло вдоль авеню, мама выглядела жалко и цеплялась за подлокотник. Я глядел в окно на диспептичные офисные лица. Люди с беспокойными взглядами, одетые в дождевики, мнутся в мрачной уличной толпе, пьют кофе из картонных стаканчиков, говорят по мобильным, искоса поглядывают по сторонам. И изо всех сил старался не думать о бедах, которые меня поджидают. Среди них фигурировали суд по делам несовершеннолетних и тюрьма. На 86-й такси вдруг резко повернуло. Мама съехала ко мне и схватила меня за руку. Я заметил, что она вспотела и стала бледная, как смерть. «Укачала?» — спросил я, на мгновение позабыв о своих переживаниях. Лицо у нее сделалось несчастное, застывшее. Я не раз видел эту гримасу. Плотно сжатые губы, блестящий от пота лоб, огромные остекленевшие глаза. Она хотела было что-то сказать, но тотчас же прижала ладонь ко рту. Такси резко затормозило на светофоре, швырнув нас сначала вперед, а затем назад, на спинке сидений. «Держись», — сказал я, нагнулся и постучал по сальной плексигласовой перегородке. Сидевший за рулем сик в тюрбане аж вздрогнул от неожиданности. «Эй!» — крикнул я в окошечко. «Слушайте, мы тут выйдем, ладно?» Сик, отражаясь в увешанном побрякушками зеркале, внимательно посмотрел на меня.
«Хотите выйти тут?»
«Да, пожалуйста».
«Но это не тот адрес, который вы сказали».
«Да, но и здесь сойдет». Я обернулся. Мама, тушь растеклась, лицо измученное, рылась в сумке в поисках бумажника.
«С ней все хорошо?»
— с сомнением спросил таксист. «Да, да, нормально. Нам просто нужно выйти». Трясущимися руками мать вытащила несколько мятых и влажных на вид долларов и затолкала их в окошечко. Сик, смирившись, отвернувшись, взял деньги, а я вылез наружу и придержал маме дверь. Вылезая из машины, мама слегка споткнулась, и я поймал ее за руку.
«Ты как? Нормально?»
— робко спросил я ее, когда такси умчалось. Мы были в жилой части 5-й авеню, где дома выходят на Центральный парк. Она глубоко вздохнула, вытерла пот со лба и сжала мою руку.
«Фух», —
— сказала она, обмахивая лицо ладонью. Лоб у нее по-прежнему блестел, а взгляд оставался немного стеклянным. Она напоминала слегка взъерошенную морскую птицу, которую ветром снесло с курса.
«Прости, до сих пор подташнивает. Слава богу, что мы выбрались из этого такси. Я в порядке, сейчас продышусь».
Мы стояли на продуваемом ветром углу, а мимо нас стекли потоки людей. Школьницы в форменных платьях, смеясь, на бегу огибали нас. Няньки толкали перед собой громоздкие коляски, в которых сидело по двое, а то и по трое младенцев. Встревоженный папаша адвокатского вида пронесся мимо, как на буксире, таща за запястье маленького сына. «Нет, Брейден», — говорил он сыну, который семенил сзади, стараясь за ним поспеть. «Так думать нельзя. Куда важнее иметь работу, которая тебе нравится». Мы отошли в сторону, чтобы увернуться от мыльной воды, которую уборщик выплескивал из ведра на тротуар перед домом, где он мыл полы.
«Слушай», — сказала мама, приложив пальцы к вискам. «Мне показалось, или в этом такси невероятно воняло гавайскими тропиками и детскими какашками?» «Честное слово», — она обмахнулась ладонью. «Все было бы ничего, если бы не эти бесконечные рывки и остановки. Все было нормально, и тут меня как накрыло». «Ну так почему ты никогда не попросишь сесть спереди?» «Ты говоришь точь-в-точь, как твой отец».
Я смущенно отвел взгляд, потому что тоже это расслышал, отзвук его раздражающего всезнайского тона.
«Давай пройдемся до Мэдисон и там сядем где-нибудь», — сказал я.
Я умирал от голода, а там как раз был мой любимый дайнер. Но чуть не дрожа, с заметно нахлынувшей тошнотой, мать помотала головой.
«Свежий воздух»,
— кончиками пальцев стерла потеки туши под глазами.
«На воздухе так хорошо».
«Конечно», — отозвался я даже слишком быстро, желая ей угодить.
«Как скажешь».
Я изо всех сил старался быть хорошим, но мама... В полуобморочном состоянии этот тон расслышала. Она пристально поглядела на меня, пытаясь понять, что у меня на уме. Еще одна наша с ней дурная привычка, появившаяся из-за долгого существования вместе с отцом. Мы всегда пытались прочесть мысли друг друга.
«Что такое?» — спросила она. «Ты хочешь куда-то пойти?»
«Да нет, совсем нет», — сказал я, делая шаг назад и забегав глазами от страха. Хоть мне и хотелось есть... Я чувствовал, что вообще не вправе о чем-либо просить.
«Я сейчас приду в себя. Еще минутку».
«Может быть...» — я заморгал, заволновался. «Чего она хочет? Чем ее порадовать?
Может быть, посидим в парке?»
К моему облегчению она кивнула.
«Решено»,
— ответила она, как я его называл, тоном Мэри Поппинс.
«Сейчас. Продышусь только».
И мы с ней пошли к переходу на 79-ю улицу. Мимо топиарии в вычурных катках и массивных дверей, зашнурованных железом. Свет потускнел до промышленно серого, а ветер рванул, как пар из чайника. На противоположной стороне улицы, возле парка, художники расставляли мольберты, раскатывали холсты, подкалывали акварели с собора Святого Патрика и Бруклинского моста. Мы шагали молча. В голове у меня вертелись собственные переживания. Звонили ли родителям Тома, и почему я его об этом не спросил? И завтрак, который я собирался заказать, как только удастся затащить ее в дайнер. Омлет с луком, ветчиной и зеленым перцем. А к нему картофель по-домашнему и бекон. Мама будет то же, что ест всегда. Яйцо пашот на ржаном тосте и кофе без молока и сахара. Поэтому я и не смотрел, куда мы идем. И вдруг понял, что она что-то сказала. Она смотрела не на меня, а куда-то вдаль, через парк. Выражение ее лица напомнило мне про тот известный французский фильм, название которого я не помнил,